В эфире аналитическая программа «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. В этом выпуске вы услышите: неудобные для властей граждане Дагестана похищаются сотрудниками силовых структур. Слушание в американском конгрессе о свободе слова и правах журналистов. 30-я годовщина первых демократических выборов в Испании. И охрана интеллектуальной собственности в России. Похищение молодых мусульман сотрудниками силовых структур в Дагестане уже давно стали обыденным явлением. Однако о них мало известно, поскольку в этой Российской Республике до сих пор нет постоянных представительств правозащитных организаций, которые вели бы мониторинг случаев бессудных казней, пыток, бесследного исчезновения людей. На этой неделе две женщины из Махачкалы, мать и родственница похищенных, приехали в Москву, чтобы встретиться с правозащитниками и журналистами. Об этом материал моего коллеги Андрея Бабицкого.
Как это бывает, рассказывает Светлана Исаева. 26 апреля в Махачкале бесследно исчез ее 24-летний сын.
Моего сына Исаева Исуалим Пашаевича похитили силовые структуры и работники правоохранительных органов Республики Дагестан. Он пропал при обстоятельствах в дни предпраздничной зачистки перед майскими праздниками. Проводилась спецоперация, и он оказался в ненужное время в ненужном месте. Я живу по проспекту Шамиля, номер 4, а в шестом доме происходила зачистка по соседству с нами. Как раз в эти часы, когда он находился во дворе. По этому факту я обратилась в прокуратуру Советского района города Махачкалы. Возбудили уголовное дело, но никаких известий. Обращалась в МВД республики, обращалась в ФСБ республики. Никаких фактов. Никуда не доставлен. Типичные ответы. Никуда не доставлен, никем не задерживался, нигде не содержится. Ничего не могут власти мне. Обращались к президенту. Вопрос у президента под контролем. Обычный ответ. Свидетелей нет. Или, может быть, даже и есть свидетели, но просто боятся что-либо по этому поводу сказать.
В основном жертвами похищений становятся молодые мусульмане, которых иногда называют молящиеся. Светлана Исаева говорит, что к этой категории принадлежал и ее сын.
Мой сын религиозный, он верующий, но никакой, как вот мне пытались тоже задавать такие наводящие вопросы, там какой-то группировки, нет. Даже в последнее время уже в мечети не ходил, дома молился, старался меньше, чтобы было контактов с кем-то, потому что сразу делают выводы ненужные.
За последнее время похищения приобрели доселе невиданный в Дагестане размах, говорит Светлана Исаева.
Период с 25 апреля по, у меня есть информация, по 22 мая задержаны, вот по моим данным, 16 человек. Но, как выяснилось, вчера буквально нам позвонили из Махачкалы и сказали, что еще один человек похищенный, тоже обнаружен где-то в ВВСе города, но о нем не было у нас данных. По всей вероятности, есть еще люди похищенные, просто нет информации о них. Родственники боятся сообщать что-либо, даже не обращаются в органы правозащитные, потому что боятся преследования, боятся за других детей.
У Гульнары Рустамовой также похитили родственника, мужа сестры Рашида Батырова. Но он исчез не бесследно. У семьи случайно оказалась информация о местонахождении Рашида.
Похитили 14 мая зятя, муж моей младшей сестры. Он вышел из дома к другу в гости и не вернулся. Мы бы даже и не думали, что его похитили, или что, если бы не знали, что через неделю двоюродный дядя подошел к родителям нашего зятя, к матери, и говорит, что вашего сына у меня на глазах били и пытали, говорит, а я ничего не смог сделать. Он работает в УБОП при шестом отделе. В прокуратуру мы написали заявление. От меня прокуратура не приняла заявление. Говорит, вы не являетесь ему близким родственником. Я уговорила, можно сказать, его отца и родителей, чтобы они написали заявление. Они очень боялись обратиться, что их сын пропал, и писать заявление боялись. Я их убедила, они написали заявление, и я после этого сюда приехала. Какие ответы были получены, я не знаю.
В случае с Рашидом Батыровым причиной похищения мог стать тот факт, что жена Рашида была вдовой одного из лидеров дагестанского вооруженного подполья, убитого 2 года назад.
Дело в том, что моя сестра, она первый раз была замужем за Расулом Макашариповым. 7 месяцев они находились в браке. 2 года назад он погиб. Его убили при спецоперации. И после этого сестра не выходила замуж. Мы боялись, честно говоря, ее замуж выдавать из-за того, что будут преследовать уже новые семьи. А нашу семью в покое после этого не оставляли. И вот, ну, молодая девушка до 30 лет вышла замуж. Мы скрывали, что она замужем. Мы в другом городе наняли квартиру, и она на свидание к мужу своему ездила. И все-таки, вот видите, выследили и выкрали его. Парень вообще ни при чем. Я даже не знаю, как я буду в глаза родителям смотреть.
По словам Гульнара, есть прямые свидетельства о том, что похищенных в ряде случаев переправляют из Дагестана в Чечню.
Буквально вчера нам позвонили с Махачкалы и сообщили, что одна из похищенных была девушка, Асват, 82-го года рождения. Она говорит, я находилась в Гудермесе, и у меня на глазах, говорит, был застрелен молодой человек. Пакет у него, мешок на голове был, и у меня на глазах его застрелили, говорит. Видимо, устрашающие меры. Ей предлагали сотрудничать с ФСБ, чтобы она давала информацию о верующих людях, что говорят, о чем говорят. Она отказалась. И буквально через неделю ее похитили и была найдена в Гудермесе. Этот же дядя брату сказал, да, можете не искать его, говорит, его уже нет живых.
Сотрудник Назрановского представительства правозащитного общества «Мемориал» Шахман Акбулатов не сомневается в том, что целенаправленно уничтожаются именно те люди, которые исповедуют иные, отличные от официальных версий ислама.
Что их объединяет, это то, что это приверженцы так называемого нетрадиционного ислама. Среди них есть и русские, среди них есть и аварцы, и кумыки, и даргинцы, и представители других национальностей. Многие родственники этих пропавших ребят считают, что они задержаны, как они предполагают, сотрудниками 6-го отдела МВД, и потом, что якобы они переправлены в Ханкалу. Имеют место факты незаконного задержания, приводов к милицию, где их подвергают допросам с пристрастием. Иногда такие вот случаи заканчиваются очень трагически. В декабре прошлого года был задержан молодой человек Надыр Шарипович Магомедов, 84-го года рождения. Он был доставлен в советский РОВД города Махачкалы. Утром следующего дня, 9 декабря, его обнаружили в камере РОВД уже мертвым. Как утверждают родственники, адвокат не в здании самой милиции, он подвергся пыткам, а вот был куда-то вывезен, и там его обработали вот настолько, что когда его привезли назад в РОВД, там он уже скончался. Добились возбуждения уголовного дела, но статью переквалифицируют как смерть по халатности.
Правозащитник Лев Пономарев характеризует ситуацию в целом после своей поездки в Дагестан.
Я недавно посетил Дагестан, и там ко мне подошли родственники, и я тут обнаружил, что вообще в Дагестане чудовищная какая-то ситуация такая возникла, когда в течение буквально там нескольких дней похитили около 10 человек. А если расширить это время, то апрель, май, то это больше 20 человек, а может быть человек 30, были похищены, исчезли неизвестно куда. И родственники их обивают приемные милиции, прокуратуры, им не объясняют. И говорят, мы не знаем, куда исчезли ваши дети. Хотя обстоятельства некоторых исчезновений говорят однозначно, тех похищений, которые мы знаем уже, и которые мы документировали, однозначно говорят о том, что в похищениях детей принимали участие силовые структуры. Ну, например, спецоперация проводилась в соседнем дворе. Молодой человек вышел проводить девушку и не вернулся. Причем это происходило днем. Я уверен, что во всех похищениях виноваты силовые структуры. Родственники говорят так, вот иногда как бы вот нам намекают там или обвиняют в том, что наши дети ваххабиты, то они связаны с подпольем. Родственники совершенно законно ставят вопрос, ну так почему они похищены? Мы должны знать, где находятся наши дети. Пусть тогда будет доказано, что наши дети террористы. Предоставьте эту возможность, чтобы это все происходило в рамках закона. Одновременно многим намекают, что дети переданы уже в руки федеральных структур, а как правило, так сказать, если похищают, то похищают с помощью местной милиции. И что все они находятся уже в тайной тюрьме в Ханкале. Они переданы в руки федералов и их отвезли в Чечню.
По словам Льва Пономарева, аналогичные гонения на молодых мусульман 2 года назад уже привели к вооруженному мятежу в другой Кавказской республике, Кабардино-Балкарии. Возможно, считает правозащитник, кто-то заинтересован в том, чтобы направить события именно по такому сценарию.
Я должен сказать, что такого рода события в Дагестане тоже раньше проходили, но они не носили такого массового характера. Мы сталкивались и в других республиках с такого рода действиями. Это происходило в Кабардино-Балкарии и фактически послужило причиной того нападения на Начи, которые совершили вооруженные люди. Я специально не говорю боевики, потому что на самом деле боевиков в нападении на Начи было минимальное количество. Собственно, непонятно, были ли они вообще. А вот вооруженные молодежи, которые на самом деле не имели никакого боевого навыка. Именно поэтому все эти штурмы силовых структур происходили очень неквалифицированно. Было очень много жертв среди так называемых боевиков. Мы точно можем сказать, что фактически это было месть за действия, которые милиция массово производила в Кабардино-Балкарии перед вот этим штурмом. Поэтому, если проводить параллели и предполагать, что то же самое может произойти в Дагестане, то можно сказать так, что кто-то специально в провокационных целях раскачивает ситуацию в Дагестане, чтобы вынудить молодежь взяться за оружие, так сказать, и произвести какие-то вот такие силовые действия.
Мемориал планирует в ближайшее время усилить мониторинг ситуации в Дагестане. Кроме того, родственники похищенных планируют создать собственную общественную организацию.
Материал подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Конгресс Соединенных Штатов обсуждает проект закона, который предоставит журналистам право не раскрывать свои источники информации. Министерство юстиции выступает против законопроекта. С точки зрения правительства он осложнит задачу правосудия, рассказывает Владимир Абаринов.
Американцы свято верят в свободу прессы, которая гарантирована им первой поправкой к Конституции. Один из отцов-основателей США, третий президент Томас Джефферсон, сказал: «Если бы мне было предоставлено право решать, иметь ли нам правительство без свободной прессы или свободную прессу без правительства, я бы предпочел второе». Однако наличие первой поправки не означает, что свобода прессы обеспечена раз и навсегда. Эту свободу приходится постоянно защищать. В данном случае речь пойдет о защите журналистов от органов предварительного следствия и от суда. «Щит для прессы» – так обычно кратко называют законопроект, обсуждение которого началось в профильных комитетах Конгресса. Необходимость закона вызвана участившимися случаями привлечения журналистов к ответственности и даже заключения их под стражу за отказ назвать имя своего информатора. Журналисты утверждают, что без гарантии неразглашения полноценное исполнение профессионального долга невозможно. Их оппоненты говорят, что журналист, как всякий законопослушный гражданин, обязан давать показания, что интересы правосудия выше свободы прессы. На днях слушание по новому законопроекту состоялось в Комитете Нижней Палаты по юридическим вопросам. Заместитель главы комитета Ламар Смит в своем вступительном слове кратко обрисовал дилемму, стоящую перед законодателями.
Господин председатель, в нашей демократической системе прессе гарантирована свобода первой поправкой Конституции. Как однажды сказал Томас Джефферсон, свободная пресса – единственная защита для всех. Наша государственность была бы намного беднее, если бы мы не допустили существования форума, где непорядки были бы выставлены на всеобщее обозрение, а мнения меньшинства могли бы быть выражены без опасения мести со стороны правительства. Однако наша нация не может также существовать без защиты определенной информации, не предназначенной для публичного сведения. Информация, связанная с нашей национальной безопасностью, уголовным делом, коммерческая тайна, информация личного характера. Должна остаться конфиденциальной.
Ситуация осложняется наличием большого количества журналистов-любителей и изданий, специализирующихся на публикации скандальных сплетен и слухов.
Сегодняшнее слушание прольет некоторый свет на многие проблемы, с которыми мы столкнемся при решении вопроса, предоставлять ли федеральный иммунитет репортерам. Одна из проблем, которую мы должны решить, должен ли Конгресс издавать законы в сфере, которая была традиционной прерогативой общего права и судов. Кроме того, как определить в законе, кто такой журналист? Мы должны гарантировать защиту тем, кто разоблачает преступления и злоупотребления, но не должны создавать лазейку, которой смогут воспользоваться те, кто умышленно губит репутации людей, разрушая их бизнес и их право на частную жизнь.
Конгрессмен Рик Баучер убежден в необходимости иммунитета журналистов от уголовного преследования за отказ раскрыть источники.
Способность внушить уверенность в конфиденциальности людям, предоставляющим информацию, важнейшее условие эффективного освещения деликатных и важных проблем. Как правило, наилучшие сведения о коррупции в правительстве или о правонарушениях в большой частной компании, будь то благотворительная организация или корпорация, исходят от кого-то из сотрудников этой организации, того, кто чувствует свою ответственность и потому звонит репортеру и выносит проблему на суд общества. Но тот, кто стал источником информации, этому человеку есть что терять, если его или ее личность раскрыта. К сожалению, Верховный суд до настоящего времени не расширил свое толкование в этом отношении, по крайней мере, не до той степени, в какой мы считаем это необходимым. А учитывая растущее в последние годы количество судебных повесток, направленных на то, чтобы получить от журналиста конфиденциальную информацию с использованием федеральных судебных процедур, я думаю, пришло время Конгрессу сделать этот иммунитет законом.
Один из разработчиков законопроекта, конгрессмен Майк Пенс, напомнил знаменитое дело Уотергейт, журналистское расследование, результатом которого стала вынужденная досрочная отставка президента Никсона. Журналисты Боб Вудвард и Карл Бернстин более 30 лет хранили в тайне имя своего информатора, прозванного «Глубокой глоткой», до тех пор, пока он сам не назвал себя. Этим информатором оказался заместитель директора ФБР Марк Фелт.
Как консерватор, который верит в ограниченную роль правительства, я знаю, что единственный сдерживающий фактор для власти, действующий в режиме реального времени, свободная и независимая пресса. Свободный закон о потоке информации, не о защите репортеров. Это о защите права публики знать. Закон о свободном распространении информации защищает не журналистов, он защищает право общества на информацию. Защита, которую обеспечивает закон о свободном распространении информации, необходима для того, чтобы журналисты могли сделать информацию достоянием американского народа, не опасаясь возмездия или судебного преследования.
От имени правительства новый законопроект прокомментировала заместитель министра юстиции Рэйчел Брент.
Мы не думаем, что существует необходимость нового закона на эту тему. Здесь утверждалось, что число повесток журналистам растет, однако цифры противоречат этому утверждению. По крайней мере, так обстоит дело с повестками, изданными Министерством юстиции. Данные Управления уголовных дел говорят о том, что начиная с 1991 года министр юстиции подписал всего 19 таких повесток. Начиная с 2001 года таких случаев было всего 4. Эта сдержанность – результат приверженности давно существующим руководящим принципам, которые требуют, чтобы любую спорную повестку о вызове журналиста в суд одобрял лично министр юстиции, и чтобы прокурор, издавший повестку, помимо прочего, привел убедительные доводы, говорящие о том, что информация, которую он рассчитывает получить, имеет ключевое значение для расследования и не может быть получена каким-либо иным путем. Политика министерства состоит в том, чтобы поддерживать баланс между общественной заинтересованностью в свободном распространении информации и эффективным и справедливым правоприменением.
Одно из возражений правительства – необходимость борьбы с утечками информации.
Мы полагаем, что закон сделает фактически невозможным расследование многочисленных утечек в прессу секретной информации, касающейся национальной безопасности. Общепризнано, что такие утечки наносят серьезный ущерб. Во многих таких случаях нет никакого другого способа определить источник утечки, кроме показаний лица, получившего эту информацию.
Рэйчел Брент считает, что новый закон лишь увеличит число утечек.
Нас беспокоит, что закон будет способствовать еще большему числу утечек секретных данных, потому что он настолько затруднит поиск виновников, что внушит им уверенность в том, что их почти наверняка не найдут и не привлекут к ответственности.
Министерству юстиции не нравится также чересчур широкое определение понятия «журналист».
Эти проблемы усугубляются слишком широким определением журналистики, которое включает любого, кто публично распространяет любые новости или информацию, написанную или собранную им по любому вопросу, представляющему общественный интерес. Такое определение позволит миллионам людей в Соединенных Штатах и за границей, включая, например, отделы пропаганды террористических организаций, отказываться от дачи показаний и предоставления улик по уголовным делам. Мы обеспокоены тем, что этот закон разрушит нынешнюю систему, в которой удачно уравновешены интересы федеральной правоприменительной деятельности и свободного распространения информации, и заменит эту систему другой, которая в лучшем случае приведет к противоречивым результатам в 94 федеральных судебных округах по всей стране. Это будет сделано без достаточных оснований, фактов, которые подтверждали бы, что свободе прессы вредит деятельность правоохранительных органов по расследованию и наказанию уголовных преступлений. По всем этим причинам, а также по тем, которые изложены в моем письменном заявлении, мы возражаем против принятия этого закона.
Колумнист «Нью-Йорк Таймс» Уильям Сефайр, напротив, убежден в необходимости юридического иммунитета для журналистов.
В течение последних нескольких лет процесс сбора информации подвергался беспрецедентным атакам. Причина состоит в том, что прокуроры и судьи лишили журналиста важнейшего инструмента, при помощи которого он добывает информацию – возможности завоевать доверие источника, пообещав держать в тайне его имя. Стремление заставить журналиста раскрыть источники – ничто иное, как попытка превратить прессу в правоохранительный орган. Причина, по которой почти все штаты приняли закон о защите журналистов, заключается в том, что разоблачение коррупции, должностных преступлений и некомпетентности чиновников часто начинаются с прессы. Она помогает закону, но именно благодаря своей независимости от закона.
Сефар перечислил уже существующие виды иммунитета.
Еще я надеюсь, что вы не поверите тем, кто утверждает, что этот федеральный закон ставит журналистов выше закона, который требует, чтобы другие граждане давали показания. Это лозунг, а не аргумент. Адвокаты пользуются иммунитетом, а они не выше закона. То же самое относится к священнослужителям всех вероисповеданий, к врачам, из 96-го года к психотерапевтам. То же самое право молчать имеют мужья и жены, включая разведенных супругов. Их нельзя принудить к даче показаний об интимных подробностях, касающихся другого супруга. Когда задумываешься об этом, то понимаешь, что больше половины граждан Америки пользуются тем или иным видом иммунитета от дачи показаний. И что, все они выше закона?
Новый закон, впрочем, не освободит журналиста от дачи показаний в тех случаях, когда это абсолютно необходимо для раскрытия преступления и особенно для предотвращения еще несовершенного преступления. Как и сегодня, журналисту придется выбирать между тюрьмой и профессиональными принципами.
После репортажа Владимира Абаринова из Вашингтона мы уступим микрофон коллегам из отдела новостей и продолжим программу после краткого выпуска последних известий.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Из сектора Газа за сегодняшний день эвакуированы 69 россиян. Всего палестинские территории собираются покинуть свыше 150 граждан России. Прокуратура Московской области решила проверить санитарную обстановку в детских лагерях Подмосковья. По мнению прокуратуры, в некоторых детских оздоровительных учреждениях не соблюдаются требования закона, что создает угрозу для здоровья детей. Московский городской суд признал законным отказ выплатить компенсацию вдовам моряков, погибших при буксировке подводной лодки К-159 в Баренцевом море в 2003 году. По сообщению суда, кассационная жалоба истцов отклонена. В Петербурге совершено нападение на известного эксперта по делам об экстремизме Валентину Узунову. Она находится в больнице с сотрясением мозга. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», Узуновой неоднократно угрожали. В иракских городах Хилла и Эль-Хасва к югу от Багдада взорваны суннитские мечети. Пострадавших нет. Взрывы совершили, предположительно, шиитские боевики из мести за вчерашний взрыв в шиитской мечети в Багдаде. жертвами которого стали 87 человек. По меньшей мере 6 палестинцев были убиты сегодня в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа и на западном берегу Иордана. На юге Афганистана погибли 3 военнослужащих НАТО, их машина подорвалась на мине. Страны Восточной Европы и бывшего Советского Союза должны принять срочные меры в связи с быстрым старением населения. В докладе Всемирного банка говорится, что к 2025 году в странах региона может сложиться катастрофическая ситуация, когда практически остановится развитие.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете очередной выпуск аналитической передачи «Время и мир». Сегодня его ведет Ефим Фиштейн. На днях исполнилось 30 лет со времени первых свободных выборов в Испании, которые положили конец почти 40-летней диктатуре и открыли путь к демократическим преобразованиям в этой стране. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
После смерти Каудильо Франциско Франко 20 ноября 1975 года в Испании возник вопрос о ликвидации тоталитарного строя, который выглядел своеобразной белой вороной в Западной Европе. В необходимости демократических изменений не сомневался практически никто, кроме кучки ностальгирующих по старым временам фашистов, гражданских и военных. Режим давно стал препятствием для развития Испании, особенно для ее внешних связей. Как откровенную дикость воспринимали в Западной Европе отсутствие политических партий в Испании, свободы слова и собраний, преследование инакомыслия и ограничения на посещение зарубежных стран. В быту испанцев продолжали существовать франкистские порядки, при которых, к примеру, замужним женщинам запрещалось работать по найму, выезжать за границу без письменного согласия мужа или иметь собственный счет в банке. Председатель парламента Испании, социалист Мануэль Марин, который баллотировался и на первых демократических выборах 15 июня 1977 года.
Queríamos la libertad.
Мы хотели свободы, мы хотели демократии, мы хотели быть европейцами, мы хотели стать нормальными людьми.
Задумывались реформы молодыми деятелями канувшего в лету франкистского режима. Премьер-министр Адольфо Суарес, бывший руководитель так называемого национального движения, партии фашистского типа, единственный разрешенный при Франко, поначалу пытался ограничиться поверхностными преобразованиями. Однако он очень скоро убедился, что подобные реформы ничего не прибавят имиджу Испании. Надо отдать должное политическому мужеству Суареса. Весной 1977 года он принял решение, вопреки сопротивлению военных франкистов, легализовать коммунистическую партию, то есть сделать шаг, без которого намеченные им выборы не были бы восприняты в мире как подлинно свободные и демократические. Накануне этих выборов предстояло решить и множество технических проблем, вспоминает бывший министр внутренних дел Мартин Вилья.
В стране очень давно не проводилось ничего подобного. Нам пришлось придумывать все. Какого цвета должны были быть бюллетени для голосования в Сенат, какого в Нижнюю палату Конгресс. Заказывали кабины и урны для голосования. Думаю, что мы справились с поставленной задачей.
Испанцам в те дни все было в диковинку, не только избирательные урны. Их удивляли и предвыборные листовки партий, и плакаты с портретами кандидатов, и митинги, и пропагандистские ролики разных партий, которые без конца показывались по телевидению. Вот образец предвыборной радиопропаганды Социалистической рабочей партии.
La libertad está en tu mano.
Свобода в твоих руках. Испанская социалистическая рабочая партия станет защищать в новом парламенте свободную конституцию и народное правительство. Она будет защищать права трудящихся и равенство женщин, культуру и образование для всех, интеграцию Испании в европейские структуры. Чтобы изменить жизнь, голосуйте за Испанскую социалистическую рабочую партию.
К выборам в стране зарегистрировалась масса политических формирований, причем больше всего партий были или ультраправого, или ультралевого толка. На развалинах национального движения возникли фашистские группировки, их количество свидетельствовало о разладе в стане ультра. Тоже и на левом фланге, где соперничали между собой сторонники Троцкого, Мао Цзэдуна, Фиделя Кастро, Сталина и Полпота. Любопытно, что никто из этой кампании в парламент не прошел. Испанцы сделали свой выбор в пользу правительственной правоцентристской партии «Союз демократического центра», которым руководил Адольфо Суарес, а также избрали в парламент представителей легализованных исторических партий – социалистов, коммунистов и националистов из Каталонии и страны басков. Председатель парламента Мануэль Марин.
У нас было много иллюзий и много надежд. Мы считали, что совместными усилиями добьемся того, чего хотело большинство испанцев, а именно демократии, которая позволила бы нам идти по пути прогресса. Оглядываясь сейчас на наше прошлое, я полагаю, что нам удалось добиться многого.
Определенную угрозу демократическим преобразованиям в те годы представляла ситуация в экономике. В стране продолжали сказываться последствия нефтяного кризиса 1973 года. К тому же из-за экономических неурядиц в Западной Европе на родину стали возвращаться сотни тысяч мигрантов, уехавшие на заработки в 50-е и 60-е годы. Быстро росла безработица. В 1977 году инфляция составила 40%. Кроме того, напуганные преобразованиями испанские предприниматели стали вывозить свои капиталы за границу. Левым партиям и профсоюзам во имя сохранения демократического процесса пришлось пойти на непопулярные меры, подписать с правительством так называемый «Пакт Монклоа». Они согласились на замораживание заработной платы, на свободные увольнения, обязались притормозить забастовки. Бывший лидер Компартии Сантьяго Карильо.
Мы все старались понять друг друга. Мы предпринимали усилия, чтобы найти компромиссы, чтобы изменить положение вещей и прийти к свободе.
Другим компромиссом левых партий, республиканских по своей природе, стало согласие на установление в стране монархического строя. Монархия в Испании была свергнута еще в 1931 году. Диктатор Франко завещал восстановить ее после своей смерти. Ну а народу она была предложена в пакете демократических реформ. Мол, если хотите свободу, получите и монарха. Хайме Бальестерос – политолог и общественный деятель, депутат первого испанского парламента.
В Испании не было референдума по вопросу о монархии или республиканской форме правления. Безоговорочное восстановление династии Барбонов было уступкой сторонникам диктатуры, особенно военным франкистам, которые на протяжении всего переходного периода к демократии, как говорится, звенели саблями, фактически шантажировали общество мятежом, настаивая на обязательном сохранении монархии в соответствии с заветами Франко.
Итак, в стране после выборов вроде бы поменялось все. Была обеспечена свобода печати, собраний, одобрена конституция, по которой женщинам были обеспечены равные права с мужчинами, была объявлена амнистия, в Испанию смогли вернуться политические узники. Но на самом деле многие реформы 70-х годов носили половинчатый характер и проводились с оглядкой на тоталитарное прошлое. В Испании, как признают сами испанцы, не произошло коренного разрыва с тоталитаризмом. Так кровавые преступления испанской диктатуры превратились как бы в тему табу. Они не стали предметом обсуждения в обществе или в парламенте страны. Не были реабилитированы жертвы произвола, люди, подвергшиеся репрессиям за свои политические взгляды. А ведь речь идет о тысячах испанских граждан, которые прошли через тюрьмы и так называемые трудовые лагеря. 30 тысяч человек до сих пор числятся пропавшими без вести. По сей день испанские города не очищены от символики диктатуры. Улицы носят имена деятелей тоталитаризма. В полусотни километров от Мадрида, в грандиозном пантеоне Франко, ежедневно совершаются торжественные мессы в присутствии сотен ностальгирующих сторонников диктатора. Хайме Бальестерос.
Госаппарат не был очищен от деятелей прошлой эпохи. Не преследовались лица, виновные в убийствах и пытках демократов. В этом состоит наше отличие, к примеру, от Германии, Франции и Италии, где после Второй мировой войны тоталитарные режимы были полностью уничтожены.
Положительной стороной испанского опыта перехода к демократии явилось то, что реформы с оглядкой прошли мирно, не считая попытки военного переворота в феврале 1981 года, когда жандармы захватили парламент, а несколько генералов попытались двинуть танки на Мадрид. Впрочем, попытка переворота быстро провалилась, большинство военных не поддержало мятежников. Они сдались и были приговорены к тюремному заключению, правда, довольно непродолжительному. Между тем, за половинчатость реформ и непоследовательность перехода от диктатуры к демократии Испании приходится расплачиваться по сей день. Так до сих пор не удается решить баскский вопрос. Более 40 лет в стране действует экстремистская группировка ETA, пытающаяся добиться независимости страны басков от Испании вооруженным путем. Испания – страна многонациональная. Стремление к обособленности особенно ярко выражено у басков. Диктатура этого не хотела видеть, всячески подавляла национальные меньшинства, даже запрещала им говорить на родном языке и без конца повторяла лозунг о единой и неделимой Испании. Переход к демократии положение поправил, но сделал это довольно своеобразно. Практически одинаковые права на ограниченное самоуправление получили все регионы Испании, и провинции, населенные испанцами, и национальные окраины. С подобным положением дел не желают мириться меньшинства. Они считают, что за их регионами должен быть признан особый статус, предоставлены более широкие возможности для самоуправления. Ну а некоторые наиболее радикальные лидеры требуют права на самоопределение. Хуан Хосе Ибареччи, руководитель баскского регионального правительства.
Я хочу лишь выразить волю нашего народа, который стремится получить национальные права и установить с центром, с Испанией, нормальные отношения в 21 веке.
Правда, пока все попытки представителей национальных регионов добиться федерализации государства, признания своих прав, наталкиваются в Испании на жесткое сопротивление. Ну а нежелание идти на какие-либо уступки со стороны центра провоцирует лишь усиление самых радикальных сепаратистских тенденций в национальных регионах. Франкистская диктатура, державшаяся на кумовстве и коррупции, передала по наследству эти пороки и новой системе. Испанию постоянно будоражат скандалы, связанные с получением чиновниками комиссионных, незаконным финансированием партий, незаконной продажей земли и выдачей всяческих лицензий и государственных подрядов. Так что, как отмечают наблюдатели, наследие тоталитаризма оказалось крайне живучим.
Это был наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». 1 января будущего года вступает в действие четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации. По-видимому, это будет первый в мире случай возведения охраны авторских прав и другой интеллектуальной собственности в ранг кодекса. Между тем, институт копирайта все отчетливее демонстрирует признаки глубокого кризиса. Многие ожидают, что на смену ему должен прийти иной, более совершенный механизм, который обеспечит авторам не только более справедливый доход, но и значительно большую свободу творчества. Профессор Высшей школы экономики Александр Борисович Долгин, управляющий интернет-проектом imhoclub.ru, считает, что такой механизм уже создан, и довольно быстро он сможет потеснить привычные авторские права. С профессором Долгиным беседует Александр Сергеев.
Александр Борисович, давайте начнем с вопроса о природе копирайта. Многие считают, что копирайт – это то же самое, что собственность. Скопировать чужое произведение без разрешения – это, ну, совершенно то же самое, что угнать машину там или стащить пирожок с полки.
Ну, конечно, это не совсем так. 400 лет назад первый более-менее оформленный закон об этом издала королева Анна в Англии в 1710 году. Но самое удивительное, что этот статут Анны, закон об авторском праве, вообще говоря, вопреки своему названию, совершенно не затрагивал авторов. И до сих пор вот это странное заблуждение не покидает массовое сознание. Всем кажется, что закон об авторском праве защищает авторов. На самом деле в первой редакции этого закона об авторах не было ни слова. Зачем нужен закон об авторском праве? У творца в большинстве случаев нет прямого выхода на широкую аудиторию. И вообще доведение произведения до широкой публики – это профессиональное занятие, и это работа, которую берут на себя не творческие, а коммерческие агенты.
Но вот сейчас появился интернет, я выкладываю это на своем сайте, большого, так сказать, профессионализма для этого не надо, и все доведено.
При условии, что ваш сайт уже сделался популярным и посещаемым. Это довольно трудная задача и очень дорогостоящая. Навряд ли у вас это получится, если вы уже не мегазвезда. Эту операцию, выведение на орбиту общественного внимания, берут на себя коммерсанты. Проблема в том, что коммерсант, если у него получится хорошо продать произведение, он хочет иметь за это свою долю. Копирайт, закон, устанавливает рамки отношений автора и агента такие, что автор не может продать свое произведение другому агенту.
Если я правильно понимаю, копирайт защищает не автора от агента, а агента от автора.
Еще точнее, копирайт защищает агента от другого агента, который может сговориться с автором, когда судьба произведения уже определилась и она хорошая. Представьте себе, агент договорился с автором на роялти 20%, вложил в раскрутку книги $1 миллион. Книга всем известна, популярна. В этот момент автор решает, что другой агент, который уже не несет рисков, выдаст ему не 20% роялти, а 50%. Второй агент, зная, что произведение уже популярно, допечатывает тираж, отнимая тем самым рынок у первого агента. Если каждый агент предполагает, что его тут же на старте обойдет другой агент, тогда может не найтись никого, кто захочет быть первым.
То есть закон дает право автору, а оказывается не ради него, а ради коммерсантов. А что ж тогда дали автору?
Автору перепадает кусочек. Если не найдется никакого мотивированного агента быть первым, то тогда автор не получит даже тех, в общем, небольших 10-15% роялти, на которые он, в принципе, может существовать, хотя в литературе сейчас уже не может существовать. Мы с вами можем легко посчитать, что автор, написавший книгу, разошедшуюся тиражом 10 тысяч, по цене, допустим, $4, за вычетом прямых издержек, умножит на 10%, получает 1000, 2000, 3000 долларов роялти. Профессиональный литератор не может существовать на роялти. Он должен писать 4 книжки в год, а в общем это обычно у хороших авторов не получается.
Зато получается у плохих.
И в этом вся каверза закона о копирайте и в общем всей коммерческой культуры, что они приводят к самоотбору плохих авторов, то есть тех, у которых получается конвейерное производство. Копирайт родился как мостик между коммерцией и искусством, и это было неплохо на определенном этапе. Это была здоровая институция. Но на сегодняшний день копирайт, в общем, состарившийся институт. Вся жизненная система, все мироустройство, культура видоизменялись таким образом, что породили условия, прямо противоречащие первичным задачам копирайта.
А на что он, собственно, был нацелен?
Этот институт был нацелен на стимулирование творцов, которые должны были писать и получать за это вознаграждение и деньги.
При помощи коммерсантов?
При помощи коммерсантов. А сегодня этот институт позволяет кучке коммерсантов, скупивших большое количество авторских прав, не пускать в творческий процесс других авторов, потому что их довольно дорого делать популярными. Из института стимулирующего творчество копирайт превратился в институт, выстраивающий барьеры для творчества. Никто из новых авторов не может действовать в одиночку, не идя в кабалу крупным издательствам, а те, скопив в своих руках большие нематериальные активы, получают переговорную силу. Автор, который не согласен с их кабальными условиями, вообще выдвигается за пределы культурного процесса.
Вот в связи с этой критикой копирайта возникает мнение такое, что ну раз он такой плохой копирайт, то долой копирайт. И вот возникают сейчас в мире, в Швеции первым, потом и в Америке появилось, пиратские партии, которые говорят, что отменить копирайт, отменить патенты, отменить интеллектуальную собственность, мол, пусть все без них будет существовать, как в средние века.
Институт копирайта обеспечивает определенную технологию дистрибуции. Я расцениваю как популистские революционные призывы его просто взять и отменить. Если вы хотите отменить эту технологию дистрибуции, рекламную, блокбастерную и прочую модель, предложите другую. Более того, копирайт вообще не нужно отменять. Он должен определить свою судьбу в конкуренции с альтернативными институтами дистрибуции.
А что, есть альтернативный институт?
Да, и такой институт предложил в 1999 году гениальный 18-летний американский студент Шон Фейнинг, который создал файлообменный музыкальный сайт Napster. Он тогда же открыл программу продвижения молодых артистов, путем обмена мнениями между их почитателями, между их поклонниками. Любой артист может вывесить на моем сайте свой трек. Если понравится какому-то количеству слушателей, те мгновенно разнесут эту информацию среди своих единомышленников, сторонников и так далее, и так далее.
А что получит артист?
Артист получит популярность, которую он сможет конвертировать в деньги, в живой музыке, в своей концертной деятельности.
Ну а чем это отличается от простого свободного распространения в отсутствии копирайта?
Это была некоторая недоработка Напстера. Он сделал всего лишь первый шаг. Он сказал, я позволю музыкантам без сложной, дорогостоящей кабальной системы дистрибуции выложить свои произведения в открытый доступ. Не было второго шага. А как, собственно, выбрать? И вот этим вторым шагом является то, что мы предлагаем, и то, что сейчас осуществлено на практике, персональный рекомендательный сервис в интернете.
Это вот тот самый имхо-клуб, которого вы являетесь управляющим, да?
И который стартовал публично в середине апреля 2007 года, и где реализована вот та самая недостающая деталь, которая может конкурировать с копирайтом не на словах, а на деле. Альтернативная система построена на том, что пользователи обмениваются друг с другом рекомендациями. Что стоит почитать, послушать, посмотреть? Рекомендательный сервис обеспечивает, налаживает обмен этими пользовательскими мнениями. Некий человек унес свои оценки, и этому человеку подбирается круг рекомендателей из числа людей с близким вкусом. Как система узнает, что у людей близкие вкусы? Да просто потому, что они смотрели, потребляли одни и те же произведения и поставили им сходные оценки. Допустим, вы совпали с кем-то в оценке 20 произведений. Он посмотрел 21-е, а вы еще нет. Велика вероятность того, что суждение о 21-м придется вам впору.
Ну, замечательно. Вот имхо-клуб сейчас работает с книгами. Я посмотрел, там сам оценил 200 книжек, посмотрел рекомендации.
И я тоже.
Вот, что-то взял из них. И где доход автора?
Если благодаря рекомендательному сервису книжки какого-то автора окажутся востребованной какой-то аудиторией, каким-то кругом вкусовых единомышленников, которые об этих книжках никаким другим образом не могли узнать, значит, они пойдут и купят эту книжку, и он получит роялти. Или они пойдут и прочтут эту книжку в электронном магазине, там тоже произойдет своего рода монетизация. Но самое главное, хотя то, что я сейчас скажу, это дело будущего, но мне кажется, что ближайшего. Мне кажется, что в этой системе может заработать логика постфактумных, необязательных, благодарственных платежей. Доход автора будет набираться из того, что я прочел его книжку, его эссе, послушал его телепередачу, получил удовольствие, удовлетворение и в благородном порыве послал ему маленькую денежку, какую захочу, и даже неважно какую. Когда я послал ему эту денежку, я не только вознаградил автора, а мы вообще-то все этого хотим сделать, положа руку на сердце, просто такая модель поведения, кстати, очень характерная для культурных межличностных отношений, почему-то кажется нам дикой, но она очень непривычная, потому что мы привыкли к обычной схеме «плати и бери», как картошку покупаем.
Если я иду на улице, там играет уличный музыкант, то я даже чувствую необходимость положить ему какую-то монету. Но если я купил диск в магазине, то я, в общем, автора не вижу за ним.
Если вы знаете, что ваши благодарственные платежи пойдут напрямую к автору, если у вас будет в этом уверенность, то вам и не нужно его видеть. Вот представьте, вы положили на какой-нибудь счет специально на благодарственных платежей $10 в месяц, а потом оцениваете в интернете такую-то книжку, такой-то фильм, такую-то радиопередачу, фотографию и так далее. И система автоматически списывает с вас сколько-то центов и распределяет эти ваши месячные бюджет в $10 между теми самыми бенефициариями. Им на счет капает денежка, и вы знаете, что она попала, вам выдают соответствующий отчет. По-моему, это замечательно.
Это замечательно, но где уверенность в том, что большинство людей будет все-таки честно следовать этой модели, а не попытается там сэкономить? Вот налоги все-таки все хотят избежать платить, и приходится держать налоговые службы, которые из людей вытрясают налоги.
Вы затронули чудесную тему, найдено решение. Смотрите, если какой-то человек будет все время пытаться проскочить на дармовщинку, то есть он будет получать, ему будет нравиться, а он будет лукавить и не платить денежки, эта система такое поведение будет интерпретировать как то, что ему не понравилось, и автоматически выстраивать его такой пользовательский профиль. Совершенно нечестный, искаженный. Это значит, что такой человек выпадет из круга своих единомышленников. Он лишится доступа к рекомендациям.
Я понимаю, что так можно наскрести деньги на книжку, когда, например, собрать нужно всего, там, допустим, несколько тысяч долларов с большой-большой аудиторией. Но если нужно собрать 100 миллионов долларов на создание грандиозного кинофильма...
Да чудесно, вы привели замечательный пример. Смотрите, сегодня целый ряд фильмов имеют 100-миллионную аудиторию при цене билета 7, 8, 10 долларов. Представьте себе, что каждый из этих зрителей заплатил бы в 10 раз меньше. То есть 1 доллар вместо 10. Получилась бы та же самая сумма. Сегодня выручка от произведения примерно на 80% уходит всего лишь на дистрибуцию. Все, что связано с копирайтом, автоматически 5-кратно удорожает продукцию. Тот, кто сможет продвигать продукцию дешевле, чем копирайт, будет побеждать.
Но если копирайт настолько, в общем, проигрывает вот при таком честном раскладе, тогда почему такая борьба идет вокруг него и так укрепляется законодательство? Ведь сейчас уже ответственность за копирайт довели до ответственности за тяжелые преступления, связанные с насилием.
Да потому что то, о чем мы с вами сейчас говорим, только что придумано. Это совершенно последнее слово человеческой мысли, и оно только что воплощается в жизнь. Просто не додумались раньше. Ну вот сейчас это придумали. Вот я придумал. Как это может все работать? Вот был целый ряд попыток. Напстер придумал выкладывать музыку бесплатно. Стивен Кинг 7 лет назад начал публиковать роман «Растения» на условиях таких, что я открываю вам главу, а следующую печатаю, если соберу такое количество денег. Ну, полмиллиона долларов он хотел. 4 или 5 глав он так выпустил. Потом собрал немножко денег, меньше, чем хотел. Обиделся и прекратил эксперимент. А я говорю, рано обиделся. И вообще, социальная практика не строится на одном таком опыте. Есть предтечи, есть предпосылки. Но только сейчас, соединив идею рекомендательного сервиса, идею беспосреднической дистрибуции, идею постфактумных платежей, мы получаем реальную альтернативу копирайту.
И как вы думаете, насколько быстро это может пробиться?
Молниеносно. На наших глазах мобильная телефония из каких-то страшных, похожих на бронетанки тяжелых аппаратов 10 лет назад, которым пользуются единицы по 5-10 долларов в минуту, превратилась в массовое явление. Вот примерно с такой же скоростью будут шагать по планете рекомендательные системы.
Фрагмент, подготовленный нашим московским экспертом Александром Сергеевым, завершает этот выпуск аналитической программы «Время и мир». Его составитель и ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Наталья Белова прощаются с вами. До встречи.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».